Глава 19. Голгофа. 7 апреля 30 года. В Иерусалиме до сих пор показывают скорбный путь, по которому люди вели на смерть Спасителя мира. С евангельских времен многое изменилось в топографии города, и поэтому трудно отстаивать достоверность предания. Несомненно, однако, что именно по такой же узкой восточной улице двигалась процессия, вышедшая из притории в полдень пасхальной пятницы. Никого из близких не было рядом с Христом. Он шел в окружении угрюмых солдат. Два преступника, вероятно, сообщники Варравы, делили с ним путь к месту казни. Каждый имел табличку с указанием его вины. Та, что висела на груди Христа, была написана на трех языках — еврейском, греческом и латинском, чтобы все могли прочесть ее. Она гласила: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Синедрион пытался протестовать против такой надписи, видя в ней оскорбление патриотических чувств народа. Но Пилат на этот раз остался непреклонен. «Что я написал, то написал», — ответил он, довольный, что хотя бы таким образом смог досадить людям, принудившим его к уступке. По жестокому правилу обреченные сами несли перекладины крестов, на которых их распинали. Иисус шел медленно. Он был истерзан бичами и ослабел после бессонной ночи. Власти же стремились кончить с делом поскорее, до начала торжеств. Поэтому центурион задержал некоего Симона, иудея из Киренской общины, который шел со своего поля в Иерусалим, и приказал ему нести крест Назарянина. Впоследствии сыновья этого человека стали христианами и, вероятно, от него узнали основные подробности Голгофской трагедии. То, что Марк говорит о Симоне как об отце Александра и Руфа, не объясняя, кто эти люди, указывает на знакомство с ними его читателей. Симон и другие свидетели распятия, несомненно, сохранили воспоминания о нем, которые вошли позднее в Евангелие. Характерно, что эти повествования составлены в строгих, сдержанных тонах и резко отличаются от тех народных легенд, где оплакивается гибель героя. По стилю они почти хроника. У Ефраимских ворот шествие окружили люди. Послышались плач и причитания женщин, и Иисус повернулся к ним и впервые за долгое время заговорил: «Дочери Иерусалимские, — сказал он, — не плачьте обо мне, но о себе плачьте и о детях ваших. Ибо вот приходят дни, когда скажут: счастливы неплодные и утробы, никогда не рождавшие, и сосцы, никогда не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» В эти последние часы он продолжал думать об участи, которая постигнет Иерусалим через 40 лет. Выйдя из города, повернули к крутому главному холму, расположенному недалеко от стен у дороги. За свою форму он получил название Голгофа, череп или лобное место. Место Голгофы в настоящее время почти не вызывает сомнений. Оно находилось за старой стеной у Ефраимских ворот. Там, по-видимому, был пустынный карьер для добывания камня. Голгофа рано стала местом почитания у христиан. Ее расположение не было забыто и после того, как в 30-х годах II века император Адриан воздвиг там новые здания. Неподалеку находился и гроб Господень, над которым в IV веке соорудили храм Воскресения. На его вершине должны были поставить кресты. Римляне всегда распинали осужденных вдоль людных путей, чтобы их видом устрашать непокорных. На холме казнимым поднесли напиток, притупляющий чувства. Его делали еврейские женщины для облегчения мук распятых. Но Иисус отказался от питья, готовясь перенести все в полном сознании. Распятие на кресте не только считалось позорным концом, но и было одной из самых бесчеловечных казней, какие изобрел древний мир. Оно соединяло физическую пытку с нравственным унижением. Не случайно в империи от этого ужаснейшего и гнуснейшего вида смерти избавляли всех, кто имел римское гражданство. Распинали обычно мятежных варваров и рабов. Заимствованная римлянами из Карфагена казнь широко применялась уже в дни республики. Вероятно, крест Христов был римский крукс комиссия, то есть имел форму буквы «Т», о чем свидетельствует ряд древних источников. Надпись над головой была, вероятно, прикреплена на особом стержне, откуда и представление о форме креста. Впоследствии христианская символика отождествила такой крест с древней эмблемой вечной жизни, в частности, у египтян. Осужденного нагим привязывали, а иногда и прибивали к столбу с перекладиной и оставляли на медленное умирание. Удушье мучило его, солнце жгло голову, все тело затекало от неестественного положения, раны воспалялись, причиняя нестерпимую боль. Он звал смерть как освобождение, но она не приходила. Бывали случаи, когда люди висели на крестах много дней, иногда им, еще живым, птицы выклевывали глаза. Чтобы близкие не могли спасти распятых, у крестов выставлялась вооруженная охрана. И на этот раз было выделено 4 солдата с приказом привести приговор в исполнение и остаться у лобного места в качестве караула. Конвоем командовал уже не трибун, как в Гефсимании, а только центурион. Власти поняли, что тревога оказалась напрасной, никаких беспорядков процесс не вызвал. Сторонники галилеянина разбежались, а многие, наверное, узнали о случившемся, когда было поздно. Арест, суд и казнь были проведены быстро, как и планировали архиереи. Если кто и поверил в мессианство Иисуса, то сейчас они парализованы. Ведь крест значил только одно — назарянин, лжемессия. О его притязаниях напоминала теперь только ироническая надпись, прибитая ко кресту. Издалека за казнью следила толпа галилейских женщин. То были Мария Магдалина, Мария Клеопова, Соломея и другие. Среди них находилась и мать Господа со своей сестрой. Горе и отчаяние их были беспредельны. Вот он, престол Давидов, уготованный Мессии. Из всех пророчеств исполнилось только одно. Оружие пронзило душу Марии. Как могло случиться, что Бог попустил это? Иисус, воплощенная вера и воплощенная любовь, стоял беззащитный перед своими палачами. Давно ли Соломея просила у него почетного места для сыновей, а сейчас он должен умереть вместе с преступниками? Женщины видели, как солдаты сорвали с Иисуса одежды, оставив на нем лишь набедренную повязку. Видели, как был приготовлен крест, и осужденного положили на него. Согласно Евангелиям, Христос был не привязан, а прибит ко кресту. Некоторые критики ставили этот факт под сомнение, но археологическая находка близ Иерусалима доказала, что такой вид казни был известен в Иудее. Послышался страшный стук молотков, которыми вгоняли в запястье рук и в ступни огромные гвозди. Это был ни с чем не сравнимый ужас. Стоявший рядом Симон Киренский слышал слова Иисуса: «Отче, прости им, ибо не знают они, что делают». Поистине, ни бездушные палачи, ни иерархи, добившиеся осуждения Иисуса, не понимали, что совершается в этот час. Для одних казнь была просто перерывом в скучных казарменных буднях, а другие были уверены, что оградили народ от мессита, опасного богохульника и соблазнителя. После того, как кресты с повешенными были водружены, их завалили у подножий камнями. Теперь конвою предстояло ждать последнего вздоха осужденных. Чтобы скоротать время, солдаты перекидывались шутками, играли в кости. По обычаю им полагалось забирать себе одежду смертников. Они разорвали ее на части, только цельнотканный хитон Иисуса решили не портить и бросили жребий, кому он достанется. Нередко говорят, что смерть Христа была событием, которое прошло почти незамеченным в тогдашнем мире. Это вполне справедливо. Даже 100 лет спустя римский историк Тацит в анналах посвятит ему только одну короткую фразу. «Христос в царствовании Тиберия был казнен прокуратором Понтием Пилатом».